1.01 YouTube. 1.01 интернет, да что ж такое, все никак не могу избавиться от старых привычек. Да уж, старую собаку новым трюкам не научить. Свежий выпуск новостей, и главное, с чего я бы хотел начать. Теперь, поскольку у меня по воскресеньям эфиры на канале Соловьев Лайф происходят, новости теперь будут выходить по пятницам. Да, раньше выходили по воскресеньям, стоило мне их перенести на субботу, я понял, что мои проекты все равно наслаиваются один на другой, а мне бы хотелось немножечко разнообразить, для того, чтобы вы не каждый день смотрели по два видеоролика, а через день по одному. По средам будут выходить мои подкасты, 4 из которых уже записаны, один мы монтируем, потому что он на историческую тему будет очень долгим, а все остальные — это беседы с интереснейшими гостями, в которых будут и умные мысли, и просто посиделки пьяные, да, такое мы тоже записали, будет очень душевно, как мне кажется. По пятницам итоговые выпуски новостей, потому что все остальные выпускают в воскресенье, а я буду, получается, первым подводить итоги недели, как раз-таки это очень удобно, да.
Потому что я люблю быть на один шаг впереди.
Ну и по воскресеньям мои эфиры на канале Соловьев Лайф тоже со всякими моими мыслями и интересными гостями. Я знаю, вы их смотрите не только по телевизору, но и через приложение. Смотрим и в интернете, и даже по радио некоторые слушают в машине. Еще изменения в расписании связаны с тем, что это спойлер, но со следующей недели мои новостные ролики, вот те, которые вы сейчас смотрите, будут выходить и на телеканале Соловьев Лайф. Правда, слегка в измененном виде, но не из-за какой-то цензуры, я просто вынужден это проговорить. Дело в том, что пара-тройка новостей или какие-нибудь мои пространные рассуждения о том, о сём, вы знаете, как я это люблю, будут вырезаны для того, чтобы уместиться в хронометраж там 55 минут. Так что штурмуем телевизор с дебильными шутками. Это ли несчастье? Ради этого я, наверное, и жил. Только вопрос, что дальше делать, куда еще нести свое деграданство. Ну ладно, это я для вас рассказываю. Либералам и коммунистам все равно будет плевать. Они будут говорить: вот смотрите, как Стаса цензурируют, точно так же, как когда он не смог произнести имя Навальный.
Стасу в прямом эфире поднесли бутылку Канусу. Про Навального там, где он сказал, а ему сразу в наушник заебашили, блядь.
Да, именно так работает телевизор. Там есть жесткие ограничения, тайминги и рамки, но для вас же это наоборот плюс, ведь выпуски теперь будут выходить в одно время без опозданий. Я их буду вынужден снимать, потому что мы об этом договорились, и я не могу никого подвести. Так что, наконец-то, Стасай, как просто начинает следовать расписанию. Во всяком случае, до тех пор, пока меня не выпрут с телека, и опять не начну прокрастинировать, бесконечно срывая все собственные обещания. Да, обзор на Варламова я еще монтирую.
Всем похуй.
Ну а теперь переходим к новостям. В Мурино мужчина чуть не убил своих знакомых из-за боязни компромата. Короче, 28-летний уроженец Дагестана, хотя, впрочем, его национальность не имеет никакого значения, но, тем не менее, других данных у меня просто нет, ни имени, ни фамилии. Короче, мужик состоял в интимных отношениях с двумя мужчинами. Аж пили-выли, секс-игры как бы проходили там. И в какой-то момент он понял, что они все эти секс-игры записывали, причем один из мужиков... Короче, просто прикол в том, что один из них был трансом, поэтому, наверное, говорить мужиком — это как-то дискриминировать.
Трансов.
Короче, мужчина... Нет, женщина, которая не менструирует. Менструирует. Менструирует она, дай боже, там такие шуры-муры, сейчас я вам расскажу. Короче, он такой, девчонки, точнее, мальчишки. Короче, девчонки, мальчишки, решайте, кто есть кто, у вас, похоже, на меня какой-то компромат, поэтому надо бы мне от вас избавиться. И одна из жертв сделала вид, что спрыгнула с балкона. Он, видимо, не проверил, но знаете, как вот в кино выпрыгнул вот так вот в балкон, повисло на нем. Блин, ну почему эти гендерные роли сводят меня с ума? Я уже даже теряю дар речи. Я не знаю, как говорить. Мужчина, женщина, транс. Да, транс. Но я не уверен, что это был именно транс. Может быть, это был второй, который мужчина, который, кстати, любитель азартных игр.
Но тут приходит мне на руки вдруг 11 тусы. Ты стропон одеваешь. Вот такой вот конфуз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй
этот вот мужчина, который состоял в интиме Шуры-Муры, а не дагестанец как раз-таки. И опять же, простите, что я акцентирую внимание на национальности, но просто там нет никаких других данных. Я бы, было бы имя написано в новости, я бы как бы имя сказал. Так вот, один, короче, спрятался в шкафу, другой сделал вид, что выпрыгнул из окна, и это сработало на потенциального убийцу. Как-то он не убедился, если человек выпрыгнул из окна. Короче, слишком много вопросов, но вроде как эта новость не фейк. Не фейк, ведь это стандартная...
Разборка питерская.
В любом случае, я бы хотел обратиться к фонду кино. Вы не на то деньги выделяете. Здесь у нас потенциально оскароносный сценарий. Подумайте сами. Во-первых, ну, конечно же, Рашка. Гомофобные режимы все такие. О, гомофобия. И человек, который скрывает свою ориентацию, боится компромата, потому что, ну, люди не поймут. Хотя, в любом случае, можно было бы сказать, что они просто занимались борьбой. Это на видео выглядело как секс. Так вот, гомофобная Россия есть, страдающий гей-провинциал есть. Есть, правда, при этом плохие геи из города, но серая мораль, на самом деле, все не так однозначно, тоже можно будет сделать. Транс есть. Но, блин, ладно, это я, наверное, чушь сказал, для победы на Оскар не хватает Навального.
Не.
Да. Да, только при этом Леха должен будет на протяжении всего фильма ходить вот в таком популярном достаточно на Озоне худи. Вот, 100% победа, вот, да. Большинство французов выступили за отставку, правительство показало опрос. Извините, это самая смешная новость этой недели. Вот просто посмотрите, эти новости идут с разницей в несколько часов. Почти 70% французов выступают за вынесение вотума недоверия правительству страны, и через несколько часов Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия правительству. О да, вы знаете, насколько я...
люблю демократию.
Вот только когда доходит до реальной демократии, получается следующее.
Предлагаю вынести вотум недоверия... верховному канцлеру Вилоруму.
А я не принимаю вотум недоверия. Извините нас, правительство, мы вам не доверяем. Да? Но тогда мы не доверяем вашему доверию. Поэтому вся эта демократия — это всего лишь хваленая история. И сколько бы Антон Лядов в своих выпусках не рассказывал о том, что французы не обладают таким рабским менталитетом, как русские, и поэтому постоянно выходят протестовать.
Лично мое мнение, я не против вакцинации, я как бы сам вакцинировался, но меня все равно впечатляет это действие, потому что, ну вот, до какой степени им важно выразить мнение?
Это все равно ни на что не влияет. Но не хотел бы говорить, что Франция или остальные демократические страны в этом особенные. В России тоже бывают странные прецеденты, которые, ну, от которых, мягко говоря, кровь в жилах стынет. Вот, например, человек, предлагающий проведение референдума за ответственную власть, как он это назвал, получает 4 года зоны, и мне не нашлось найти каких-то других вещей, из-за которых его можно было бы притянуть. Ну, типа... посадили на самом деле не за это, а за то, что он призывал свергнуть правительство или что-то такое. Человек просто хотел, чтобы власть у нас стала нормальной, но его сразу же, почуяв какую-то угрозу от него, видимо, закрыли. 4 года зоны, охренеть. Братишка, ты за что сидишь? Я референдум хотел, чтобы власть наказывали, да, а я за убийство. Может быть, заранее убить кого-нибудь на тот случай, чтобы если меня посадят, это не было бы смешной статьей. Просто заходит заключенный, и все смеются. Реально? За это? Снимай штаны.
Значит, скажу сразу, человек я спокойный, но если меня будут пытаться отпидорасить, вгрызусь в кадык и умру натуралом.
Хотя и Россия здесь не особенная, вспоминаем сразу Нидерланды, где люди пришли для того, чтобы выразить протест в связи с антиковидными мерами. Но помните все эти локдауны, из-за которых многие не могли работать и разорялись? Что сделало правительство? Конечно же, половине опустило почки, половину посадили. Французы, которым пробивали голову из-за того, что они выходили на митинг. В общем, Россия, Франция, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки здесь не едины. Везде все одинаково. Хотя в случае с некоторыми протестующими есть такое ощущение, что, ну, как бы, возможно, мы чего-то не знаем, и полиция не просто так жестит. Вот есть, например, наш хороший знакомый Андрей Рудуа, французский видеоблогер левых взглядов. Ну, тот самый, которому из ужасной тоталитарной рашки переехать в свободную демократичную Францию помог никто иной, как сам президент Франции Макрон. Я даже не буду говорить о том, что с точки зрения Андре Рудова левые, то бишь люди, которые имеют социалистические взгляды, поддерживали отделение Чечни от России, да? Он об этом у себя в комментариях на YouTube писал, что само по себе странно. Ну ладно, теперь ему задают вопрос по поводу протестующих во Франции. Ну, точнее, вопрос скорее к его посту, в котором он восхищается, как фейерверками стреляют в полицейских. И Рудой такой: круто, и подобного рода культ жестокости, подобное восхищение жестокостью возмутило некоторых его подписчиков, которые стали писать ему: а что, в полиции не люди? Чему радуетесь? На что Андрей Рудой ответил: нет. Сразу же вспоминаются твиты Эльдара Джарахова, где тот восхищается тем, как протестующие в Беларуси поджигают сотрудников спецслужб с помощью всяких там коктейлей Молотова и все остальное. И у меня ощущение такое, что они не хотят заниматься реальной классовой борьбой, они не хотят помогать создавать профсоюзы, не хотят заниматься этим. Практически все левые ничем не отличаются от либералов, и единственное, чего они хотят, это разрушение России.
Я хочу перемен. Но делать много для этого я не хочу.
Ведь неспроста Константин Семин из адекватного журналиста теперь превратился в собаку, лающую на каждое мое высказывание. И дело даже не в том, что он называет меня продавцом марксизма, и дело даже не в простых числах, которые сучились, а были совсем недавно для меня главным марксистским ресурсом, из которого я пытался черпать знания. Но так получилось, что как только к кому-то присоединяется Александр Батов, то из реальной помощи организации профсоюзов и занятий классовой борьбой это превращается в какое-то, я не знаю, давайте просто все уничтожим. Например, вспоминается отрывок моего фильма о Чечне. Я там охренел, насколько тесен мир. Вот приходит ко мне военный историк Евгений Норин рассказать о Первой Чеченской войне, и вспоминается сразу же Александр Батов, хотя мы о нем до этого даже не говорили.
Александр Баунов, он рассказывал потом атомную совершенно историю, как на кампусе университета к аспиранту чеченцу подошли немецкие студенты и говорят: у вас такие красивые обычаи, вы так боретесь за свободу, ваш народ такой мужественный. Чеченец на них смотрит и говорит: мне не нравится, что мой народ такой мужественный, потому что я тут диссертацию пишу, а теперь из-за все это я не знаю, получится у меня ее закончить.
То есть, понимаете, для них Донбасс сепаратизм – это неправильный сепаратизм, это, собственно, Россия там всякое делает. А чеченский сепаратизм, который был до 2000 года, они такие, ну, это правильно, вы просто свободный народ, который, в отличие от русских, борется за свои права. И вот эти вот люди, они на самом деле ничего не хотят, кроме одного.
Эти люди мечтают видеть мир в огне.
Опять же, считаю нужным уточнить, я не против протестов в принципе, но большинство протестных акций, на которые нас зазывают, они вообще какую суть играют? Они вообще что призваны изменить? Сделать так, чтобы опустили Навального? Ну, так с этим справились. А отпустить? Нет, не отпустят. Поэтому я считаю, единственное, чем важно заниматься, это поддерживать обычных простых людей, обычных рабочих людей и, соответственно, агитировать их за создание профсоюзов. А уже потом можно говорить о каких-то переменах. Пока нет профсоюзов, нет никакого смысла, на мой взгляд. Можете меня за это осуждать, я не осуждаю протестующих. Я, наоборот, считаю, что круто, что у нас есть пассионарии. А вообще, знаете, сколько нужно протестующих, чтобы поменять лампочку? Нисколько. Протестующие ничего не меняют.
Смешно, брат. Да, подколол ты нас.
Ну и прикол.
ВК перезагружает игры. Короче, в 2023 году ВКонтакте планируют вложить около 300 миллионов рублей в российские студии, которые занимаются разработкой видеоигр, а еще запустить в университетах обучающие программы для подготовки этих самых разработчиков. Короче, недавно холдинг в рамках MyGames, которая была продана в 2022 году, инвестировал в создание видеоигр по всему миру более 6 миллиардов за 4 года. И это просто охрененная новость. Я совсем недавно активно начал играть в игры, ну не так активно, как большинство моих зрителей, но все-таки достаточно активно. И, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы индустрия геймдева развивалась как можно активнее. Я считаю это важно, потому что игры являются для нас важнейшим из всех искусств. Кстати, многие до сих пор считают, что в эту индустрию может попасть только избранный, но благодаря школе, замечательной школе XYZ, попасть в нее может абсолютно любой. Ребята обучают лучших специалистов этой сферы, и самое главное, дефицит специалистов сферы геймдева постоянно. В школе есть несколько направлений, например, 2D, 3D, геймдизайн, программирование, менеджмент игровых проектов, а еще видео и спецэффекты. Каждый из вас может выбрать то, что ему больше по душе. Причем на старте не нужно обладать какими-то специфическими навыками, даже уметь рисовать не нужно. И в XYZ преподают ребята, у которых действительно есть имена в индустрии, это ни много ни мало. Люди, которые работали в Blizzard, Wargaming, Ubisoft, есть даже курс, который создал человек, работавший над Atomic Heart, нашей с вами любимой и ненаглядной. И это, еще не говоря о самом крупном в СНГ закрытом геймдев-сообществе в XYZ. Короче, это такое сообщество, где люди делятся своим опытом и обмениваются советами. Советы от людей из индустрии, что может быть лучше. Школу XYZ выбрали уже более 200 тысяч студентов, лучшие из которых устроились работать в Spirosoft, Saber, Interactive и Ubisoft. Геймдев — это творчество, за которое можно получать действительно хорошие деньги, так что почему бы тебе этим не заняться, давай! А чтобы не промахнуться с выбором направления, XYZ создали профессиональный тест, который поможет тебе бесплатно определить идеальную специализацию, где ты быстро и эффективно реализуешь себя как профессионал. И это еще не все. С 25 марта у школы стартанула большая распродажа профессий. Скидки до 60%, просто вдумайся! Ведь если ты вдумаешься, ты поймешь, что я сполна развеял все сомнения. Скорее переходи по ссылке в описании и начинай свой путь в XYZ, причем с большой скидкой, крутыми специалистами и офигенным сообществом. МИД Ирана осудил несоблюдение властями Франции принципов демократии и свободы выражения мнений. Иран призвал Париж прекратить насилие в отношении протестующих. Ну поняли, да? Типа такая шутка. Обычно каждый раз, когда где-то вспыхивают протесты и начинается жесткое их силовое подавление, или даже до того, как оно начинается, США, Франция и все остальные европейские страны, проще говоря, блок НАТО, начинают говорить, если вы вот будете как-то жестко обращаться с протестующими или подавлять демократический протест, то мы этого в стороне не оставим, вы получите санкции. Мы вас осудим. Но каждый раз, когда протесты возникают в этих самых демократических, склонных к осуждению других режимов странах, то, соответственно, все остальные молчат. И вот, наконец-то, МИД Ирана решил высказаться и в ответ вот так вот щегольнуть по носу. И сказать тут можно только одно. Довольно иранично.
Простите.
И я бы хотел выразить свою претензию Марии Захаровой и Сергею Лаврову, как и всем остальным сотрудникам Министерства иностранных дел и прочих министерств. Почему протестующие во Франции без печенья? Там вроде только Путина все грозятся арестовать. Почему бы Сергею Лаврову не поехать, не взять с собой несколько пакетов сэндвича, не выразить протестующим во Франции свою поддержку? Я этого, честно говоря, не понимаю. Трамп заявил о своем готовящемся аресте. Сразу же вспоминается «Мастер и Маргарита».
А что за шаги такие на лестнице?
А это нас арестовывать идут.
О, ну-ну.
Трамп, короче, говорит, что его арестуют. Это очень абсурдно, практически так же абсурдно, как первая новость. Короче, Трамп говорит, что его арестуют за то, что он занимался сексом, шпилевили, делал с порно-актрисой.
Ого.
И, короче, после секса он попросил порно-актрису никому об этом не рассказывать, то бишь не афишировать их связь. И это считается как взятка, и за это его, по идее, должны арестовать. Что? Подождите-ка, я, кажется, начал понимать. Это подкуп федерального агента при исполнении, что ли, был? Ну, тогда Трампа действительно можно посадить. Или у меня есть другой вариант. Возможно, дело в том, что в контексте того, что Путина объявили преступником, и теперь, если он будет на территории Германии, его посадят. Думаю, на территории Америки это тоже работает. Короче, а что если, я просто предполагаю, пожалуйста, не судите меня строго, но что если Путин просто дал Трампу денег, чтобы тот отсидел за него? Нет, подождите, это еще не все. Так вот, Путин дал денег Трампу, чтобы тот отсидел за него, и после этого Евгений Пригожин вербанет Трампа, и тот будет сражаться на ЧВК Вагнера в стороне вместе с Навальным, который будет шить ему форму.
Там, где не пройдут войска, путь проложит ЧВК. Только скинь координаты, сразу вынесем врага.
Буш подтвердил факт начала атаки на Ирак. Новость, мягко говоря, не свежая, ей уже 20 лет исполнилось, и мне хотелось бы вспомнить, как нападали на Ирак. Тогда, в 2003-м, в 6:15 по Москве, Джордж Буш начал телевизионное вещание, где сказал, что это специальная военная операция по разоружению Ирака и освобождению иракского народа. Соединенные Штаты вынуждены были начать эту операцию. У нас нет амбиций в Ираке, кроме желания уничтожить угрозу. Чем это закончилось, вы прекрасно знаете. 20 лет уже прошло, а люди страдают до сих пор. Ну, что это не очень-то помогла Ираку, прекрасная светлая демократия Ирака будущего. Однако, говоря об этой спецоперации, не стоит забывать один важный момент. США это делали далеко не в одиночку. Давайте-ка я вам покажу небольшой видеоряд количества демократии, на котором бьет все мыслимые и немыслимые пределы. Ну ладно, это все лирика. Давайте не будем забывать, что по итогу этой спецоперации американцам все-таки удалось нейтрализовать все химическое оружие Ирака. Да, фотки достоверные. А вот еще, кстати, достоверная фотка. Примерно так и творится демократия. Не будем даже вспоминать слитый Ассанжем видеоролики, за которые его сейчас на пожизненное приговорили. Интересно другое. После того, как Каддафи убили, Клинтон этому очень радовалась. Говорила, вот как хорошо мы устранили этого ужасного диктатора. И знаете, что я тут нашел информацию, судя по которой, на счету семье Клинтон более 80 политических убийц американцев, которые посмели мешать их карьере, и что самое интересное, там немало журналистов. Ну ладно, чего не сделаешь ради демократии, тебе же видней. В Германии пообещали арестовать президента России Владимира Путина. Но на самом деле это, конечно же, желание сделать Путина нерукопожатным. Ведь странно будет как-то арестовывать человека, у которого есть доступ к ядерному чемоданчику. Понятно, что нажать эти кнопки должны одновременно и Путин, и глава генштаба, и министр здравоохранения. Ух, что-то я устал от своей должности, теперь я министр здравогубления. Чу-чух! Ну, понятное дело, что на самом деле все это не так, это политические мотивы сделать Путина нерукопожатным в других странах, сказать, посмотрите, он какой плохой, он международный преступник и террорист. Это, собственно говоря, было ожидаемо, да и не в первый раз происходит. Представляю, так, заключенный Владимир Путин, что у вас тут? Один ядерный чемоданчик, один смартфон Xiaomi и один секретарь с усами.
Без суда не имеете права!
Он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу, я смотрю на... по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.
Но по факту это абсолютно идиотское заявление, которое, повторюсь, сделано только ради того, чтобы мировой общественности сказать, посмотрите, какой плохой Путин, не хотим дружить с Путиным, во! Ведь Путин, как президент и верховный главнокомандующий, обладает полной неприкосновенностью, в том числе и от других стран, и если его где-то попытаются арестовать, даже если он приедет в Германию, я уверен, этого не произойдет, ведь попытка ареста Путина – это фактически объявление войны России, и вряд ли они на это пойдут. Сотрудников администрации президента РФ обязали избавиться от айфонов к апрелю. Иронично, что день создания компании Apple это как раз-таки 1 апреля, да. Короче, ребятки говорят, не пользуйтесь вы больше этими самыми айфонами заморскими, потому что они очень подвержены всяким уязвимостям, их взломать на самом деле очень легко, и с одной стороны, можно поспорить, все-таки техника Apple, она самая защищенная в мире, а с другой стороны, ну типа это можно объяснить тем, что у Apple все приложения стандартизированы. Ну то есть, тех же клиентов для Telegram там достаточно ограниченное количество, количеству, и всякие левые туда не пускают, в то время как на андроиде можно поставить всякие непонятные мессенджеры защищенные, которых в App Store просто нет, и которых не пустят, а даже если и пустят, то сами Apple будут иметь к ним доступы. И, как я полагаю, планируют чиновников пересадить на всякие защищенные смартфоны российского производства, что, в принципе, наверное, нормально для людей на госслужбе. Главное, не забудьте дать им еще наушники от тюменского производителя.
Тюменский Илон Маск. Значит, что за история? Бренд CG Pods.
Тюменский Илон Маск продает CG Pods только онлайн.
Эти CG Pods тюменский Илон Маск разработал лучшие наушники в России. Уж берет на Алиэкспресс по 1000 рублей. Полторы эти впаривает в России.
Так что есть смысл голосовать рублем за наш тюменский бренд и за реальное качество CG Pods. Тем более, что тюменский Илон Маск цену не завышает.
Или как его еще называют, сибирский Стив Джобс, который порвал рынок 2022 года, выпустив первые в мире, да-да, берушники.
Тюменский Илон Маск.
Ну, вживую, на самом деле, никто не называет так.
Спасибо, прояснили.
Хотя я не понимаю, российская власть, как всегда, до последнего ждали, когда у всех будут айфоны для того, чтобы их запретить. Во всяком случае, повторюсь, это касается только чиновников. Но я считаю, что это начало очень хорошее, и нужно его развивать. Ведь есть огромное количество очень небезопасных брендов, которые прослушивают своих владельцев. Maybach, BMW, Mercedes. В общем, поддержите вы уже отечественного производителя. Кстати, я слышал, ну, краем глаза, что Versace, Calvin Klein и многие остальные бренды, Fred Perry, например, они тоже прослушивают своих владельцев. Чиновникам таким пользоваться нельзя, я считаю. Кстати, а вы знаете, что в часы за 40 миллионов рублей тоже можно вмонтировать всякие непонятные гаджеты, которые будут прослушивать его владельца? Ух, непорядок, товарищи, непорядок. Если, кстати, прочитать новость повнимательнее, мне нравится вот эта цитата. Срок до 1 апреля установил зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. И представьте себе, 1 или 2 апреля Кириенко собирает их на совещание. Так, кто с айфоном? И никто не поднимает руки. И Кириенко такой... с 1 апреля лошары, вы что, реально их повыбрасывали? Депутаты такие... Опять. Каждый год ведемся, каждый год одно и то же. Да ладно, мы все прекрасно знаем, что чиновники не исполняют вообще никаких распоряжений правительства. А в чем отличие? Блин, чиновники это что, не часть правительства? Ну, короче, вы поняли, что я хотел сказать. Всем сказали, всем насрать, продолжаем как раньше. Разработчики Linux отказались принимать патч от россиян.
Ты приносишь нам патч, но ты делаешь это без уважения.
Кстати, знаете, как исправление в операционной системе называют дети Линуса Торвальдса? Па-патч.
Вот это панч!
Короче, по факту, что произошло. Операционная система Linux, она открытая, она создавалась энтузиастом Линусом Торвальдсом еще в далеких годах. И, собственно говоря, у него есть об этом книга, даже называется Just for Fun, он там рассказывает. Я просто по приколу сделал, не думал, что это станет таким массовым продуктом. Но операционка Линуса Торвальдса вместе с идеей Ричарда Столпана о бесплатном, или, проще говоря, свободном программном обеспечении со временем немножечко монструозно эволюционировали, мутировали. И теперь, по сути, есть сообщество разработчиков Linux, которые улучшают операционную систему. Например, появились какие-нибудь российские процессоры Байкал. И разработчики Байкала пишут патч для Linux, чтобы на Байкалах эта операционка свободно заводилась. Отправляют ее такому, знаете, жюри своеобразному, который сидит и такой, да, вот этот патч, он самый удачный, его мы принимаем. Хотя, по факту, хорошая идея, как всегда, обернулась крахом, потому что что принимать, а что не принимать, там чаще всего решает политика. И даже если вы в своей компании пользуетесь свободным программным обеспечением, это не даст вам 100% гарантии от того, что за вами не шпионят. Вы же каждую строчку кода не проверяете, вот как-то так.
Не спереди, я за тобой слежу постоянно. Бля.
Поэтому есть несколько чуваков, энтузиастов или компаний каких-нибудь, неважно, они взяли, написали какой-нибудь патч для Linux и говорят, смотрите, вот есть здесь такой-то фреймворк, а нам кажется, что вот с нашим фреймворком будет работать быстрее и лучше. И вот это вот жюри, подобно людям на конкурсе талантов, они такие, нет, вот этот патч мы берем или вот этот. А тут просто патч российский, то есть он вне конкуренции, это, как я понял, для поддержки процессоров Байкал нового поколения. И отказ принимать этого патча, что может быть мотивировано только политическими какими-то идеями, да, потому что, ну, типа, никто другой этот патч не сделает, это Байкал, они произвели этот процессор, они для него патч вам и присылают, чтобы на операционке он свободно заводился. Здесь нет конкуренции, что, типа, чей-то патч оказался лучше. Но жюри такие, нет, вы неправильные русские, и ваши процессоры какие-то неправильные, не принимаем. В общем, по классике, открытая схема оказалась не такой уж и открытой, кто бы мог подумать. Но это всего лишь один какой-то разработчик, насколько я понимаю, из Польши все это дело забраковал. Давайте подождем развития событий, может быть, когда об этом узнает отец операционной системы или остальное мировое сообщество, хотя кому я вру, всем плевать. Да и вспомним все эти закрытия доступов с российского IP на сервера GitHub и прочие прецеденты, которые я вам обозревал и о которых рассказывал. И, собственно говоря, печи, чего? Нет, печи расчехлять пока рано. Печальная причина рисуется для нас с вами, дамы и господа. Ох, печальная. Эх, не делали ничего своего, а надо бы было. Взяли бы, как нормальные ребята, форкнули бы Linux, добавили поддержку только своих процессоров, да и вообще выкинули бы все остальное. Вот вам и самая отечественная патриотичная операционная система, без всяких там уязвимостей. Banned from Russia. Короче, авиакомпании, как пишет New York Times, американские авиакомпании, потребовали запретить конкурентам полеты над Россией. А то что это такое? У вас получается конкурентное преимущество, давайте конкурировать честно. А честно — это то, как мы вам скажем. Теперь давайте переводить с русского на русский. Объясню популярно. Вот был царь, допустим, Соломон. Это не про царя Соломона, ну не суть. Был царь, ладно, пусть будет Ефрем. Блин, какого царя могли звать Ефрем? Я сам ставлю себе палки в колеса. Короче, был царь. И у царя было два сына. Одного он любил, другого ненавидел. И вот как раз таки того, которого он любил, он его одаривал постоянно золотом, там, всякими богатствами, а второму, ну так, что-то там с барского плеча скинет и все. И вот как-то раз царь решил, что что-то это несправедливо, надо бы в один из дней рождения сделать младшему сыну как бы подарок. Но подарок непростой, чтобы в очередной раз намекнуть, что старшего он любит больше. И вот он говорит младшему сыну: «Сынок, желай, что хочешь, хочешь все царство забирай, вот что угодно, но знай, чего бы ты ни пожелал, твой брат получит в два раза больше». Ну тут младший сын посидел такой, пораскинул мозгами и сказал: «Хорошо, отец, я хочу, чтобы ты выколол мне глаз». Поняли, да? Ну, типа, это примерно то же самое, чем занимаются американцы. Сами себе все отрезали, а теперь те, кто продолжают пользоваться российским воздушным пространством, летать через него, сокращая маршруты и расход топлива, они такие: «Не-не-не, вы что-то конкурентное преимущество имеете. Так дела на свободном рынке не делаются».
Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
Эх, был бы какой-нибудь человек, великий гегемон, правитель мира. Помните, как было, допустим, в той же самой саге Дюна? Там вот был прям там был бог-император Дюны, гегемон был... Я забыл, это по Дэну Симмонсу, где еще Шрайк. Эндимион или Гиперион. Короче, там рассказывали про великого гегемона. Так вот, если бы этот гегемон был, и он бы всем запрещал запрещать и не разрешал разрешать, то было бы круто. Классные шутки из комментов ворую, мне нравится. Хотя, с другой стороны, абсолютно любой заявление Соединенных Штатов выглядит только как избиение лежачего, ведь есть такие страны, как Китай и Индия, которые могли бы запретить, скажем, самолетам Соединенных Штатов Америки летать над их воздушным пространством. Это какая огромная территория. Тогда бы разговор шел не то, что о честной или нечестной конкуренции, он бы шел о существовании авиапромышленной отрасли США в принципе. То, что индийские, китайские и самолеты Объединенных Арабских Эмиратов продолжают летать через Россию в сторону США, американские переводчики по-прежнему считают нечестным преимуществом. Вы же мои солнышки с обосранными жопами. Ничего себе, да? Вместо того, чтобы свои задницы помыть, они хотят, чтобы теперь все ходили с трусами в баребухах. Не перестаю удивляться. С удовольствием. Если вдруг мне доведется, наслажусь процессом того, как партнеры США постепенно начнут вот так вот крутить у виска пальцем и говорить: «Вы что, с ума сошли?» Наглость, сука, поразительная. Все равно, что Россия скажет Европе, что она не может покупать другой газ, раз не покупает российский. Как это вообще должно работать? Ну как? Сами жалуются постоянно на международные институты, которые лезут в их государственные дела, но при этом, если им нужно санкции в сторону ОПЕК вести или вот этот вот бред рассматривать, то они ни перед чем не остановятся. Я надеюсь, в этом случае либо они просто не станут вводить этот бред, боясь ответки, либо в случае ответки, надеюсь, Китай и Индия не засут и предпримет ряд мер. Я не удивлюсь, если США в итоге примут закон, по которому летать над Россией можно будет вне зависимости от желания России. Олбрайт оправдывала гибель иракских детей. Что думает МУС? Ну, МУС — это, разумеется, Международный уголовный суд, а Олбрайт — это первая женщина-госсекретарь в истории Соединенных Штатов Америки. И, собственно говоря, Мария Захарова, наша, выложила переписку Олбрайт, там, точнее, интервью Олбрайт. Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло более полумиллиона детей, больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это? Я думаю, что это очень сложный выбор. Но мы считаем, что это оправдано. И тут на самом деле получается, мягко говоря, забавно, ведь в свое время Международный уголовный суд, он уже пытался провести расследование преступлений США, военных. Но, насколько я понимаю, из США им пригрозили санкциями, и все расследования были прекращены. Это помните, как Гаагский трибунал начал расследование военных преступлений США? Сразу после этого начинают говорить о том, что суд в Гааге посягнул на американскую демократию. И сразу же после этого появляется новость о том, что Гаагский суд не будет расследовать военные преступления США и ЦРУ в Афганистане, потому что, ну, они были демократичны. Это демократичные преступления, а Гаага, она только про тоталитарные режимы. Ну, вы поняли, комедия в трех актах. Это, знаете, двойные стандарты, причем они работают в обе стороны. Что бы ни сделало США, они всегда не виноваты, они это сделали ради демократии, они хорошие. То же самое, как, знаете, у всяких любителей это другие, например, у Дмитрия Гордона, знаменитого любителя, сказать, вы не понимаете, это другое, Пентковский. Си Цзиньпин уже отменил свой завтрашний визит, Путин в очередной раз унижен. Что происходит дальше? Си Цзиньпин приезжает к Путину, и Пентковский выдает: хозяин приехал к вассалу. Пентковский рассказал, как Си Цзиньпин унизил Путина своим визитом. То есть, понимаете, почему я перестал вообще переживать, что обо мне скажут в интернете? Даже если я завтра найду лекарство от рака, они скажут, что это я сделал только для пиара Путина, поэтому, ну, такое себе. В этом плане я по-настоящему русский человек, потому что что бы я ни сделал, построил больницу или изнасиловал бомжа, или бомж изнасиловал меня, все равно это будет ужасное действие, посягающее на демократию и свободу, и вообще я как бы предатель и плохой.
Я негодяй? Я сволочь?
Си Цзиньпин совершает путешествие дружбы в Москву через несколько дней после выдачи Путину ордера за военные преступления. Ну, собственно говоря, для этого МУС и существует, для того, чтобы после этого написать в своей статье следующее. Главный лидер Китая теперь будет обедать с подозреваемым военным преступником, которого он назвал лучшим другом.
Мой лучший друг — это президент Путин.
Ну да, то ли дело с Джорджем Бушем встретиться. Но на самом деле это очень важное событие, которое произошло. Это прямое. Да, несмотря на то, что я так же, как и вы, простоял в пробке 2.5 часа, из-за приезда Си Цзиньпина все перекрыли. Но вот так вот. Тем не менее, это важное заявление. Помните, как Илья Варламов говорил?
К сожалению, я бы особо не надеялся, что Китай нам так уж как-то поможет. Во-первых, сам Китай опасается вторичных санкций со стороны США.
Ну да, очередной обсер либерахи, который утверждал, что все плохо, Китай бросил Россию. А по факту сейчас Си Цзиньпин прилетел и назвал Путина лучшим другом, и они очень много обсуждали, там всякие договоры подписали. Важно понимать, что теперь мы на сторону Китая Короче, это бунт Путина и Си Цзиньпина против всего мира. Проще говоря, Pussy Riot. Ну или если вам больше нравятся курсы Елены Блиновской, то у меня есть замечательная вставка из фильма «Марафон желаний». Ведь теперь у нас...
Pussy Power. Слышала про такое?
Господи, и после этого мне говорят: Стас, зачем ты тратишь свою жизнь на просмотр плохих видеоблогеров и плохого кино? Да вот ради таких вот вставок, насколько в тему Путин, типа Пу, и Си... Ну ладно, я жалко выгляжу, когда это начинаю объяснять.
Вы жалкая, ничтожная личность.
Да, до Антона Пикули все равно не дотягиваю, и даже если я пойду побираться на улицу, выпрашивать милостыню на коленях, в рваной одежде и собирать плевки в свое лицо, это все равно будет менее жалко, чем любую, чем, ну просто чем Антон Пикули и сам факт его существования. Официальная делегация австралийских аборигенов посетила российское консульство в Сиднее, выразив поддержку СВО. Ну, наконец-то, ребятки, достойная поддержка России от мирового сообщества. На самом деле, новость полная фигня, я не понимаю, как это можно было писать на полном серьезе. Не, они пришли, они выразили, спасибо им большое, но австралийские аборигены, ну, это звучит как-то странно. С другой стороны, я бы, вот знаете, что бы сделал? Я бы поехал в резервации и заручился поддержкой СВО от американских индейцев. Это хотя бы выглядело бы лучше, то есть можно было бы использовать заголовок. Оставшиеся в живых истребленные коренные жители Америки поддерживают СВО. Вот это звучало бы нормально. Австралийские аборигены, ну такое себе, ребятки, ну такое. А что вы хотели? Средства массовой информации — это, в принципе, одна большая ложь и обман. Я вот недавно BBC включил, и знаете что? Ни одного черного члена.
Big Black Cock.
Посол Польши Росцишевский. Варшава вступит в конфликт с РФ в случае поражения Киева. Да, он на полном серьезе это сказал.
Donc soit aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance. Sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ce conflit parce que nos valeurs principaux qui étaient le fondement de notre civilisation, de notre culture, de notre seront en danger fondamental. Donc on n'a pas de choix aujourd'hui.
А сами поляки вообще в курсе того, что вы для них готовите? И дайте-ка я угадаю, никто из вас на фронт не отправится. Как всегда, будет сражение сперва до последнего украинца, а потом вы будете говорить: мы готовы сражаться до последнего поляка. Короче, это заявление полнейшая чушь и популизм, и я даже не могу поверить, что он это сказал. Во-первых, Польша с Россией воевать не будет, потому что не будет Украины, если Украина проиграет. Понимаете логику, да? За кого им сражаться? Они на украинскую, то бишь уже российскую землю пойдут? Ну тогда это ядерка, это уже вторжение. От страны члена Альянса НАТО, да, потому что Польша в НАТО состоит, и получается, что НАТО нападает на Россию, а это сразу же ядерная доктрина. Что за чушь он несет?
Это репетиция ядерного удара, стратегического оружия.
Либо, допустим, если на неприсоединенных территориях Украины, то, собственно говоря, ну, им это будет неудобно, потому что если Украина проиграла, то бишь Киев проиграл, значит, Россия захватила все его территории. Короче, чушь полная. И, кроме того, сам Росцишевский уже отказался от этих слов, сказал, что меня неправильно поняли и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, Ну, конечно же, неточности перевода тоже могут иметь место, но что-то, мне кажется, он лиху дал и обосрался потом. Поверьте, я знаю, как человек, который постоянно так делает.
То есть, если я говорю, что не ебусь в жопу, значит, 85% секса у меня с женщинами, но остальные 15%, тут уж извините, куда деваться?
Бахнешь что-нибудь, скажешь так ради красного словца или для драматургического эффекта, а потом такой, блин, ребят, я не это имел в виду, на самом деле Лукашенко классный. Французские протестующие поют «Интернационал» во время забастовки против пенсионной реформы президента Макрона. Ну все, ребятки, вот рукой чуть-чуть подать до коммунизма, и уже все наступит. Был прав был Карл Маркс. Но если без шуток, то не факт, что это имеет хоть какое-то отношение к коммунизму, потому что «Интернационал» сочинил. Эжен Потье – это французский поэт и, кстати, был членом Парижской коммуны. Короче, это ни о чем не говорит, это просто их гимн. Это все равно, что гимн там Советского Союза петь, и все такие, а, ну все, они, типа, собственно говоря, коммунизм строят. Нет. Что же касается французских протестующих, то ничего у них не получится, потому что, а что вы хотели, собственно? Отказ Европы от дешевых российских ресурсов, от всех этих бесконечных энергоносителей, ну а как он должен был на вас отразиться? Только так, у вас теперь намного меньше денег, потому что ресурсы дороже, да и часть ресурсов теперь приходится у Америки втридорого покупать, тот же самый сжиженный природный газ, поэтому, ну не получится, у страны меньше денег. Хотя стоит сказать, что Франция по части всех этих пенсионных реформ держалась практически до последнего, и все равно они выходят на пенсию намного раньше, чем мы. Ну, понятное дело, и сама по себе страна побогаче-то получается, ну, с точки зрения ВВП. В Питере парня задержали за плакат с котом Леопольдом и надписью «Давайте жить дружно». Ну что ж сказать, самый опасный преступник пойман, теперь мы можем спать спокойно. Кстати, питерские полицейские, не хотите еще вот эту вот стену задержать? Там эта надпись тоже есть, похоже, это какая-то антироссийская стена. Вообще, конечно, странно, как все с ног на голову перевернулось. Это же плакат просто за мир. Ну то есть, это не лозунг «Нет войне», который уже принято считать антироссийским. С этим я не буду спорить, можете считать как хотите, мне вообще все равно.
Мне похуй. Я так чувствую.
Но общий призыв к миру, может быть, он вышел с этим обращением к Украине. Мол, давайте уже закончим всю эту войну. В этом нет, я не понимаю, за что человека задержали. Ну что это за беспредел? Причем, как рассказал адвокат этого парня, которого задержали, официальной причиной задержания, ну типа нарушение коронавирусных норм. Серьезно? Да уже маски никто не носит. Все уже забыли про этот коронавирус. Да и про войну в Украине уже все забыли. Уже все живут своими жизнями, идет какой-то тягучий военный конфликт, который еще неизвестно чем закончится и неизвестно когда. И человек просто вышел с призывом за мир. Да может быть это и против США было. Ну, короче, абсолютный абсурд и ничего не сделаешь. Но это обидно. Ну, блин, жопа. Кирилл Бутылин получил 13 лет лишения свободы за поджог военкомата в подмосковных Луховицах по статье «Теракт». Ну, не только это он получил, еще он получил «Любовь Никсель-Пиксель».
Все, кто жжет военкоматы, заставляя мусоров бежать от страха, я люблю вас очень сильно и поддерживаю вас.
Что пиздит эта проститутка?
Что
его и купол?
Ну, по факту, я думаю, лет через 20, когда уже будет другой президент, хотя не факт, но тем не менее, лет через 20 Кирилл будет сидеть и такой, я жертва режима, я просто анекдот про Путина рассказал, меня, как и всех остальных, ну, ни за что по беспределу взяли. Хотя, как вы поняли из предыдущей новости, в целом, беспредела это не отменяет, но бывают какие-то идиотские совершенно действия российской власти, но тем не менее, я вот сейчас вот смотрю на огромное количество людей, которые там за какие-то копейки, которые они еще и не факт, что получат, которых просто какие-то ребята из ЦИПСО в интернете развели и обещают, они поджигают военкоматы и портят себе жизнь просто на ровном месте. Ну, помните вот этих вот ребят-школьников, которые железнодорожные пути там поджигали, и сколько таких случаев я обозревал? И вот вопрос, ну, не так ли уж прав в некоторых моментах был Сталин?
Сидите.
И, конечно, забавно получается, что Кирилла Бутылина набутылят.
Бэм! Комедия!
О нет, как я мог так пошутить? Я получу разоблачение Вестника Бури, который из Франции очень соболезнует людям, которые у нас в России поджигают военкоматы и говорит, что все, кто против поджога военкоматов, фашисты.
12 лет за поджог военкомата? Нормальный ход. Да, пускай сажают за поджог военкомата, как за серию убийств.
Парламент Румынии внесли законопроект с требованием аннексии украинских территорий. Это абсолютно полная дичь, не стоит вестись на эту новость, это не то чтобы фейк, действительно такой законопроект внесли, но это самый идиотский тип новости, который только может быть, потому что внесла его какая-то очевидно сумасшедшая женщина, и никто этот законопроект не примет. И точно так же у нас постоянно разжигают панику: о боже, внесли законопроект о задержании всех людей, там, я не знаю, с темными волосами. Да, охренеть, мы живем в мире, где каждый второй чертов шизик. Женщина, которая вынесла этот законопроект на рассмотрение, абсолютно сумасшедшая, у нее в парламенте меньше 1%, и она как раз-таки такими антигосударственными высказываниями и известна. Вспоминается сразу другой персонаж, я его фанат.
Джентльмены, эта страна ужасна. Я выступаю категорически против любых реформ. Эта страна должна быть уничтожена. У меня нет ни одного конструктивного предложения. Уничтожить все, что движется.
Я, правда, не понимаю, как такие люди оказываются во власти и почему им позволяют при всех всякие законопроекты выносить на рассмотрение, но то, что каждый раз начинается паника, причем, знаете, вот Россия, она в этом плане уникальна. У нас какой-то идиот-депутат выносит законопроект абсолютно идиотский на рассмотрение, все такие: о боже, Россия, кровавый режим. Да не приняли его и не примут, просто вынесли на рассмотрение, потому что какой-то шиз что-то сделал, что-то себе там надумал.
Ты убиваешь зомби или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей, специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут.
Где-нибудь в другой стране выносят совершенно идиотский законопроект на рассмотрение, и все наши бегают: о боже, посмотри, что они примут, нас всех уничтожат. Короче, паника абсолютно на ровном месте, и она уже задолбала, если честно.
Прошу эту глупую панику прекратить!
Венгрия отказалась участвовать в проекте Евросоюза по приобретению 1 миллиона боеприпасов Украине. Я напоминаю, эти деньги выделяются из фонда мира, из фонда, блять, мира. Как это вообще возможно? Хочешь мира... дай денег из фонда мира на войну. Ну, в общем, приятно, что Венгрия до последнего во главе с Орбаном пытается сохранить какой-то нейтралитет и пытаться как-то работать с Россией, несмотря на все его антикоммунистические, абсолютно идиотские, я бы даже сказал, антисемитские высказывания.
Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын.
Александру Митрошину заподозрили в неуплате налогов на 120 миллионов рублей. Это Саша Митрошина, вы все знаете, насколько сильно я ее в кавычках люблю. Ну, собственно, как и всех людей, которые не имеют за спиной абсолютно никакой харизмы, умений или знаний, умудряются просто продавать людям воздух и зарабатывать на этом огромные бабки. Вы только подумайте, Митрошину превысила лимит поступления на ИП, при котором можно было оставаться в упрощенном режиме налогообложения, поэтому были созданы аффилированные ИП, куда переводились суммы, превышающие лимит и по льготному налоговому обложению. Проще говоря, девчонка обманывала государство. И знаете, что самое интересное? Она при этом постоянно зазывала на митинги. Ну, то есть, логически подумай. Ты обманываешь государство, ты не платишь ему налоги. Почему ты при этом думаешь, что в стране что-то должно улучшаться? Ну, конечно, если есть смысл вообще платить налоги, ведь все это разворуется, все это пойдет непонятно куда. Ну да, ну да.
Я что, единственный мудак, кто с каждой рекламы, блядь, платит налоги?
Ну, еще Хованский.
Короче, сумма неуплаченных Митрошиной налогов составляет 120 миллионов рублей. Кто все эти люди? Кто они? Пожалуйста, скажите мне, кто? Откуда они берутся? Я тоже сделал свой курс. Это реально просто дохрена, дофига, дофигища, дохренища. Особо крупный размер, на секундочку, потому что это огромные бабки. Это просто огромные бабки.
Бабки. Капер. Пирамиды.
И чтобы вы знали, то максимально предусмотренное наказание по статье — это лишение свободы до 3 лет. Самое лайтовое — это штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Я, кстати, напомню, Митрошина — это та блогерша, которая в том числе продает свои курсы по успешному успеху. Один из таких купила моя подруга, и Митрошина говорила, что если курс не работает, то она вернет деньги. В итоге Митрошина все просто заигнорила. Кстати, я ей как-то раз даже на радио звонил. Я ей это предъявлял, говорю: как так, Саня, ты кинула мою подругу, можешь вернуть деньги? Ты ей лично обещала.
Алло, Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня подруга очень хорошая, хотела стать блогером и купила ваш курс, и вы сказали, что если ей он не поможет и окажется бесполезным, вы вернете деньги. Она в итоге прошла курс, попросила вернуть деньги, а вы начали ее игнорировать. Можно узнать как-то, вы вернете ей деньги?
Это интересно. Просто я так не говорила.
Это ложь!
Но налоговой службе Российской Федерации так сказать не получилось. Тук-тук, Саша, ты должна нам 300 миллионов налогов, которые ты не уплатила. Окей, ну и что дальше? Дальше я должна? Нет, так не получится. Кстати, иронично, что когда об этом стало известно впервые, это сейчас уже завели дело, да, там Следственный комитет, по-моему, подключился даже. А вот изначально, когда об этом стало известно, она написала пост о том, что: ребятки, это из-за того, что я поддерживала Навального и призывала выходить на антивоенные митинги. Меня на самом деле не может не воодушевлять то, насколько ловко у них это получается? Ты не уплачивала налоги, обманывала государство по многим пунктам, но как только тебя за это попытались притянуть, ты такая вышла на митинг и... Смотрите, меня пытаются репрессировать, потому что я на митинг вышла за Навального.
Ты просто жирная проститутка!
Короче, судя по возбужденному делу, деньги — это прям очень важная составляющая ее жизни. Поэтому могу сказать однозначно, жизнь ее, несомненно, станет охренеть насколько хуже. Абсолютно заслуженно.
Именно так выглядит человек... который за час сделал 140 миллионов.
Ребятки, не переживайте, мы на той стадии развития человечества, когда лохов столько, что им даже не страшен ледниковый период. Нью-йоркцы не любят новый логотип города, хотя странно, его делал не Артемий Лебедев. Старый логотип, кстати, был придуман еще в 70-е для привлечения туризма. Знакомая история, тогда город сделал заказ, и дизайнер Милтон Глейзер разработал довольно лаконичный и простой логотип. Его идея, по сути, воплощается повсеместно в качестве неофициальных или полуофициальных логотипов города. И вот в этот раз решили сделать переосмысление и выстроили вот это. Мало того, что это просто переосмысление, а не что-то новое, так еще и паразитировать на чем-то знакомом, как мы знаем, намного проще, ведь у него уже есть положительный бэкграунд. Ну ладно, бог с ним, намного больше тревожит, что это сделано как будто бы просто ради того, чтобы что-то было сделано, серьезно, и шрифт тому подтверждение. Они использовали абсолютно тот же самый шрифт, ну, который из нью-йоркской подземки, а использовали они его потому, что, по их словам, это бьющееся сердце города, и там собираются все слои общества. Если нью-йоркская подземка ассоциируется у кого-то с сердцем, то тут явно нужна пересадка. Не самое приятное место в городе, могу сказать, а теперь оно еще и часть логотипа. Это еще не говоря о том, что речь идет вовсе не о штате Нью-Йорк, что было применимо с предыдущим логотипом, а исключительно о городе. Короче, суть в том, что новый концепт должен объединять граждан, а не сеять разногласия и раздор. Правда, вышло, как всегда, наоборот. Вот так вот просто взять и выбросить один из важнейших брендов города мира на помойку ради его блеклой копии, это, конечно, верный способ подорвать анусы. Anal.
Хорошие очко в тюрьме, а вес золота. Особенно, если узенькое.
И концепция «Я люблю Нью-Йорк», она намного больше близка каждому, в том числе и у нас в России почему-то. Короче, некое чувство элитарности. Все, конечно, любят по-своему, а кто-то может не любить, но в таком виде он не вызывает негатив, даже если ты не любишь город, значит надпись начинает говорить не за тебя, а за другую личность. Типа, понимаете, ты не любишь, но кто-то любит. А говоря «мы любим Нью-Йорк», это как-то тебя вгоняет в какое-то общее стойло, частью которого ты можешь, в принципе, может быть, и не хочешь быть. То есть ты говоришь «я не люблю», но тут посыл уже такой, что «мы все любим, не пизди». Как будто бы решили за тебя, или, может, я слишком глубоко копаю, но мне кажется, что я все-таки мыслю логически, как и всегда.
Логично, да.
США угрожают запретить TikTok в случае непродажи его доли. Свободный рынок победил! И эти требования, кстати, не новые. Трамп еще высказывался за то же самое, угрожая блокировкой. Правда, блокировки тогда все-таки не было, но зато были ограничения на работу с TikTok. Да, ребятки, это сейчас Трамп такой весь. Да нет, я бы сейчас не допустил всего этого противостояния с Россией, с Китаем. Но на самом деле оно началось еще при Трампе. И даже больше скажу, когда были выборы, все думали, что Байден это дело прекратит, а он только усугубил.
Как говорится, не может победить, возглавь.
Это библейская история.
Да, Байден, который пришел ему на смену, помимо прочих указов, отменяющих решение Трампа, подписал и тот, который снимал санкции с ТикТока. Тогда от него все этого и ждали. Однако прошло немного времени, и внешняя политика Трампа и Байдена теперь отличается примерно так же, как, я не знаю, срущий бомж и Антон Пикули. И, по сути, они, конечно, могут высказывать озабоченность по безопасности, но запрет соцсети — это запрет соцсети, охрененно действенная и жесткая мера. Проще говоря, ограничение свободы слова. Но хорошие, демократические ограничения. Помните, свобода — это мир, а запрет — это свобода, или как там было. Да, кстати, еще немножечко об отсутствие свободы для врагов свободы. Даже BBC недавно рекомендовали удалить с телефонов TikTok сотрудникам. Мол, мы обеспокоены тем, что правительственные учреждения по всему миру говорят о том, насколько он небезопасен. По всему миру, кстати, это имеется в виду США, Канада, Новая Зеландия, Бельгия, Соединенное Королевство и Еврокомиссия. Ну то есть, можно было бы уточнить по всему западному миру, да? Потому что... только западный мир хочет сам собирать информацию, в том числе и о куколдах в Евросоюзе.
Следите обязательно.
Но если кто-то другой потенциально может это делать, то это охренеть как небезопасно. CNN сообщил об обнаружении России обломков Рипера. Все-таки поиски упавшего беспилотника, надо полагать, увенчались успехом. У-у-у, откроем шампанское. Публиковали сперва спутниковые снимки в районе поисков, на которых видно, что было немалое количество российских судов, а издание Farpost сообщило со ссылкой на свои собственные источники, что беспилотник был обнаружен на глубине 900 метров. Конечно, неизвестно, подняли ли его на данный момент или нет, во всяком случае на момент записи этих новостей, потому что сообщалось только о каких-то его небольших частях. США, кстати, заявляли, что сделали так, чтобы России нечем было поживиться в случае захвата частей беспилотника. Но опять-таки, мы этого не знаем. Может быть, и можно найти что-то существенное. Американцы типа боятся, что у нас появятся какие-то технологии. И, наверное, пора призадуматься вновь о наличии у себя аэродромов в непосредственной близости от США. Возможно, это будет, ну не знаю, Куба, например, Карибский кризис дубль 2. Давайте начнем с этого. Кстати, многие думают, что Карибский кризис начался с размещения российских военных баз России на Кубе, но нет, по факту в Турции америкосы сперва расположили свое. Но кому какая разница, главное, что в информационке. Кстати, Куба — это одна из немногих стран, которую США, руководствуясь доктриной Монро, если кто еще помнит о такой, не смогли расчехлить, и если США можно там арендовать Гуантанамо, может и России можно арендовать аэродром. Подумайте об этом, think about it. Но взять там, расположить какие-нибудь беспилотники, тоже летать будем только строго в международных водах. А что такого? Мы же ни на кого не нападаем, все по-честному, просто летаем у ваших границ, потому что интересно, а что вы там такое замышляете? Think about it, Пурин. Полиция усилит охрану Конгресса в связи с возможными обвинениями против Трампа. И это происходит после того, как Трамп в своей соцсети, я напоминаю, посетовал на то, что у него там есть утечка о том, что его должны арестовать 21 марта. Какое сегодня число? Нет, не арестовали. Не, в сети, конечно, появились кадры ареста Трампа, и все начали бузить по этому поводу, но по итогу оказалось, что это просто кто-то с помощью нейросети сделал, и никто Трампа не арестовывал. Но в любом случае, боясь своего задержания, Трамп призывал выйти на митинг и вернуть себе собственную страну. А причиной для ареста, как я и напоминал, может стать выплата Сторми Дэниелс, порно-актрисе. Он выплатил ей, ну, то бишь Трамп, внушительную сумму за молчание о ее половых отношениях.
Бля, половые отношения.
Тем более, что факт передачи Трампом ей этих денег известен. А деньги эти были заявлены как деньги на оплату юриста его предвыборной кампании. Однако в случае выдвижения обвинений его сторонники действительно могут выйти на улицы, поэтому опасения администрации Байдена в целом не напрасны. С одной стороны, а с другой стороны, сам Байден просто по уши в делах, за которые его по-хорошему нужно было бы уже давно судить. Это не говоря о том, что какого хрена он по-прежнему занимает должность. Но нет, хотя перевыборы в США в целом скоро, так что, что называется, будем посмотреть. В ходе протестов против пенсионной реформы во Франции задержано 850 человек. Ну, собственно говоря, как говорил великий классик Максим Кац.
Преследование ЛГБТ, зачистка книжных полок от крамолы и разврата, уничтожение либеральных СМИ и выдавливание из страны всех, кто сбивается со строевого шага, дело, конечно, хорошее.
Вообще, протесты во Франции периодически вспыхивали на протяжении всего времени, исходя в том числе из информационных поводов. Например, 16 марта этим самым поводом стало ожидаемое решение, которое мы с вами также обсуждали. Помните? И вот, воспользовавшись одной из статей Конституции, французская премьер-министр заявила о принятии решения о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Ух ты, вот она такая демократия, теперь даже голосовать не надо. Очень удобно.
Ты представляешь? Демократы проголосовали за сегрегацию.
Оппозиция после этого решила выдвинуть вотум недоверия правительству, но голосование не смогло дать необходимых для отставки 9 голосов. Опять же, то, о чем я и говорил. Но на этом все не заканчивается, еще остается очередь на согласование законопроекта в Конституционном совете. Однако на момент объявления итогов в парламенте люди уже вышли, сжигая автомобили и вообще все, что по пути попадется. И эти протесты действительно напоминают временами кадры 2014 года. Помните, как на Майдане все горело?
Вот так вот.
Но я бы все-таки отметил, толпа, как правило, в случае с протестами во Франции достаточно быстро рассредотачивается при наступлении полиции, а те уже вторым эшелоном быстренько разбирают зачастую хлюпенькие баррикады. Тем не менее, как бы там ни было, те же пожары очень распространены. Протестующие даже устроили серьезный пожар в одном из районов, свалив туда всякий хлам. А поскольку забастовка мусорщиков тоже продолжается до следующего понедельника, то горы отходов, которые в пике составляли 10 тысяч тонн, прекрасно горят на фоне ночного города и вправо. Правда, зрелище завораживающее и красивое. Netflix, когда фильм снимете? Про Майдан-то у вас было. Но я все-таки уточню. Многим из уборщиков и компаний уже пришли постановления суда о незаконности их самоустранения, что может грозить полугодом отсидки, либо штрафом в 10 тысяч евро. Зато обходить законодателей, которые были избраны народом при принятии законов, ну это вполне себе нормально, в Конституции же прописано. Помимо прочего, протестующие были замечены при перекрытии железных путей и дорог. Вообще, серьезные забастовки осуществляются уже и на СПГ-терминалах Франции, в ее атомных электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах, что вдобавок ко всем неурядицам вызывает еще и перебои с топливом на заправках страны. А из этого, знаете, что следует? Цепи поставок, все дорожать начинает. А давайте к этому еще приплюсанем высвобождение стратегических запасов нефти, что происходит еще с начала марта. И получаем с вами охрененно сложную ситуацию. Но при этом не видно, чтобы власти Франции хоть в чем-то собирались идти протестующим на уступки. Напротив, к протестующим парламентарии не выходят, а закон мало-помалу продвигается к своему принятию. А вы, Франция?
Что такое гражданские права? Я потом вам расскажу, это забавно.
Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из Российской Федерации и Беларуси. Да, от одного из порталов было такое сообщение, мол, Министерство таможни и торговли Турции запрещает поставлять топливо и обслуживать самолеты Российской Федерации и Беларуси, созданные с применением американского сырья. При этом, что забавно, наши переводчики сообщили, что продолжают летать штатно, как и планировалось, что, видимо, говорит о том, что проблема была каким-то образом решена, либо и вовсе не стояла, в любом случае, вроде пока что летает. И это не может не радовать. Давайте продолжать летать. У-у-у.
Сейчас посмотрим, умеет ли дерьмо летать.
UBS купил Credit Suisse. Долго рядили-мудрили и в итоге решили что-то делать со вторым, на секундочку, по значимости банком после его банкротства. В итоге, вдумайтесь, его выкупает банк, стоящий на первом месте. Правда, теперь также правительству пришлось предоставить обоим банкам гарантию ликвидности на 108 миллиардов долларов. То бишь, все равно народ заплатил за все, как это всегда и бывает. Это еще не говоря, что эти 108 миллиардов долларов – это в дополнение к кредиту на 54 миллиарда долларов, который был выдан ранее. К тому же, треть из 120 тысяч сотрудников грозит увольнение в случае слияния двух банков, что, в общем-то, пока говорит о том, что придется заново нарабатывать доверие клиентов, хотя на фоне общего недоверия швейцарской системе после всех этих конфискаций российских активов и прочее, по причине отсутствия нейтральности, проще говоря, это будет сделать достаточно сложно, кто теперь им поверит. И в то же самое время, в колыбели кризиса, я, конечно же, говорю о США, банки этих самых США заняли у ФРС рекордный 165 миллиардов долларов. И общее количество вливаний может достичь, по разным оценкам, до 2 триллионов долларов. Но пока я записываю это видео, акции компании, акции банковского сервера перепишем. Но на данный момент акции банковского сервера на перемаркете опять же продолжили падение. Например, банку First Republic не помогли даже денежные вливания для повышения доверия. Что-то люди не особенно хотят нести туда свои денежки, брать кредиты и уж тем более выплачивать их. И сейчас активно обсуждается спасение уже и этого банка, это вдобавок ко всем тем, которые разорились. И если его не спасут, то это получается уже четвертый прогоревший банк за буквально неделю. Так что в ближайшую неделю ожидают решения по ставке ФРС. Если будет небольшое повышение или его отсутствие, то это будет позитивным сигналом. А пока что наблюдаем то, что наблюдаем. Вообще, если почитать комментарии, то преобладает мнение, мол, США справятся и все хорошо. Но, знаете, я лучше займу позицию, которая предполагает разное развитие событий. Перед 2008-м тоже долго говорили, ничего не будет, все будет нормально, но в итоге нормально не было. Блогер установил на Tesla 3 огромные колеса. Ох уж эти экспериментаторы. Но выглядит забавно. Посмотрите. По-моему, классно. Как будто первые велосипеды с большими колесами или царь-танк из Первой мировой. Короче, они вверх ногами покатались и просто с горы спустились под конец. Забавное зрелище. Впрочем, в этом случае судьбу Tesla можно сравнить разве что с судьбой царь-панка. Танка. Сканка. Царь-сканк. YouTube восстановил канал Трампа спустя 2 года. Значит, у меня есть шанс, потому что сперва Трампа заблочили на неделю в связи с призывами к насилию, выходить протестовать в США, это значит насильничать, если что, призывал к протестам в США, заблокировали, призывал к протестам в России, стал самым популярным российским блогером. А потом YouTube взял и продлил запрет на неопределенный срок. Видимо, Трамп мог призывать к насилию и дальше, правда, сейчас решил отменить запрет. Кстати, YouTube, как и Twitch, считает запрещенным контентом тот, который критикует самый честные выборы 2020 года в США. Ну, типа, нельзя говорить, что они сфальсифицированы. Плохо, фу, плохой блогер, нельзя. Тут свобода слова неприемлема. То есть у нас свобода слова, но свобода слова говорить только то, что выборы были честными. Вот другой говорит, это уже нарушение принципов свободы слова. Ведь рассказывать, что это чуть ли не лично Путин Трампа в кресло посадил, это нормально, ведь это факт доказанный. А любые противоположные точки зрения допускать нет, нельзя. Кроме того, ну восстановили они ему канал, ну и что, он же не сможет с тюрьмы, с какого-нибудь Гуантанамо, да, там на нее, ну, ролики выпускать на этот канал. Так что все продумано. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эквадоре. В этот раз также без жертв не обошлось. Были разрушения в здании и много чего нехорошего. Некоторые из кусков этих зданий приземлились на автомобиле. Погибшими на момент записи этого видео числится 13 человек. В Центральной Азии спустя несколько дней тоже произошло землетрясение схожей магнитуды. И оно даже попало на телевидение, но в этот раз о пострадавших не сообщали. Да и хорошо в целом, если их не было. А еще были сообщения о двух проснувшихся вулканах, но вроде они пока что не сильно активны. Короче, берегись, человечество, гнойный лишай на теле планеты. Планетка, похоже, решила уничтожить человечество до того, как оно уничтожит себя само в ядерном пепле Третьей мировой. СБУ заочно предъявило обвинение Лебедеву после репортажа с ЗАЭС. Обвинение, конечно же, строится на том, что он незаконно попал на территорию атомной электростанции, снял кремлевский репортаж с оправданием захвата этой самой станции и выпустил на своих медиаплощадках. Но что сказать, обвинение в целом не то чтобы неожиданное, скорее наоборот. Со стороны Украины весьма закономерное, потому что она считает эту территорию своей. Что же до самого Артемия, я думаю, ему от этого ни хорошо, ни холодно. Как всегда, ни горячо, ни холодно, ни хорошо, ни плохо, как всегда. Константинопольский патриархат допустил создание новой церкви в Литве. Чувствую новый запах очередного томоса, как когда-то на Украине. Ну, по-моему, ситуация крайне похожа. В Литве, кстати, тоже местная православная церковь московского патриархата лишила сана некоторых священников, которые выступали против патриарха Кирилла. А те, в свою очередь, обратились во Вселенский Патриархат с просьбой создать в Литве постоянную церковную структуру, которая будет подчиняться Константинополю. К слову, о том, как обстоят дела УПЦ в Украине. Там Зеленский решил в целом разогнать монахов из Лавры, аннулировав их договор на пользование Лаврой, заключенный, что забавно, на безвозмездной основе еще в 2013 году, и вряд ли им что-то поможет. Они и посты делают про то, как помогают победе украинского народа, и публикуют Лавру до и после передачи ее УПЦ, чтобы было наглядно видно, что Лавра при них развивалась. Ну, пожалуйста, мы хорошие монахи, мы хорошие, простите нас. Мы ВСУ задонатим, мы все сделаем, мы и помолимся даже за вас. Нет, отвечает Зеленский. Короче, из последнего, что они сделали, они пришли под офис президента, чтобы попросить, не надо, не выгоняйте нас. Но в итоге простояли там 2 часа и ушли ни с чем. По сути, Зеленский сейчас занимается ликвидацией православной церкви, лишая ее храма, в том числе и самого главного, и просто выгоняет их на улицу. Но знаете что, как-то непонятно, цивилизованный мир чешется вообще по этому поводу или нет? Или это плохая церковь, и ее можно уничтожать? Think about it. «Москвич» объявил первую отзывную кампанию спустя 2 месяца продаж. Тут интересная на самом деле ситуация, потому что сам «Москвич», ну точнее завод, занимающийся производством одноименного автомобиля, вообще-то отрицает начало отзывной кампании. Но ссылается он при этом на формальные признаки, по которым это не отзыв, а просто рекомендация. Но суть это не меняет, клиентам необходимо обновить программное обеспечение для корректного отображения мультимедийной системы. Видимо, заранее сделать все четко не получилось, но при этом, я так понимаю, автомобиль прошел, получается, сертификацию с кривой русификацией. Губернатор Севастополя сообщил об атаке надводных беспилотников. Достаточно забавно, что это происходит не в первый раз, такое уже было, но в этот раз это заявление он сделал сразу после заключения зерновой сделки, подробности которой недавно, кстати, опубликовало Министерство иностранных дел, и если почитать документы, то получается, что сделка, ну, действительно продлена на 60 дней. Да, тут без комментариев. Тут вообще нечего сказать. Наверное, нужно было тогда и про красные линии упомянуть, да, в своем заявлении. Но в прошлый раз, например, в октябре Россия приостановила зерновую сделку, посчитав атаку на корабли в Севастополе, скоординированной с Великобританией. То есть, по сути, терактом, который украинские спецслужбы скоординировали с Великобританиями. Да, конечно, по сути, это ничего не решило, но, по крайней мере, было хотя бы заявление. А в этот раз это наверняка также является терактом, потому что переменных-то не особо много по сравнению с предыдущим случаем, ничего же не изменилось. Но будет ли сделка приостановлена? Конечно же нет. Зачем это все делается? На самом деле зерновая сделка обеспечивается главой Турции Эрдоганом, и, как я понимаю, это для того, чтобы с ним наладить дружественные отношения, чтобы Турция хотя бы худо-бедно была на нашей стороне. Но как-то это все равно выглядит странно, особенно когда Песков говорит, что продление зерновой сделки – это жест доброй воли от России. Серьезно, настолько далеко от народа, что даже не понимаете, что его бесит, Дмитрий? У меня вообще в последнее время создается впечатление, что Россия не сильно-то и влияет на то, будет эта сделка или нет. Хотя изначально все зависело только от нее. От нее зависело, поплывут ли в принципе корабли. А пока что, по сути, удается лишь сдерживать амбиции Украины по открытию Николаевского порта. Но в рамках договора как будто бы глобально вообще ничего не меняется. Посол Антонов счел призыв Минэнерго США к отказу от ядерных реакторов из РФ нечистоплотной конкуренции. А это как-то не особо-то и скрывается, американцы вообще ничего не скрывают. И сейчас ядерная энергетика, ну, России, как я уже неоднократно повторял, это одна из успешнейших отраслей, особенно на рынке экспорта. А за прошлый год продажи ядерного топлива и технологий за рубеж выросли процентов нахрен на 20. То есть, несмотря на не самый лучший год, в этой отрасли мы росли 7-мильными шагами. 20% для такой огромной отрасли – это огромные цифры. И, кстати, о том, что США уступило лидерство России, говорил даже глава МАГАТЭ в конце прошлого года. США с компанией Westinghouse были выгодополучателями и в Украине, когда на свой страх и риск начали поставки американского топлива на ту же самую Запорожскую атомную электростанцию в 2016 году. И постепенно сотрудничество только расширялось и становилось все больше. Зато сейчас о поставках на ЗАЭС им, в принципе, можно забыть. Им никто не позволит этого сделать. Но зато топливо от США поступит на все оставшиеся атомные электростанции в Украине. Профит. Ну а вы как думали, разве может США вот взять, вот просто, знаете, вот так вот взять и не воспользоваться таким охрененным оправданием, как ввод войск? А если поговорить о Европе, то дела там обстоят так. Франция и Венгрия выступают против санкций в отношении атомной отрасли России. Венгрия вообще напрямую зависит от реализации проекта, который они делают с Росатомом, о котором я вам достаточно давно рассказывал. И США, конечно, могут ввести санкции, но... им-то мы и так ничего не поставляем. Зачем вы пытаетесь сделать, чтобы у остальных все стало еще хуже? Поэтому в ближайшее время наличием большого числа заказов на топливо и строительство новых АЭС, как бы этим самым фактом они дают России преимущество над теми же самыми США. И, возможно, за счет энергетики мы что-то сможем даже вывести. Финляндию в шестой раз назвали самой счастливой страной в мире. Я бы тоже, блин, был счастливым, если бы знал, что у меня есть контракт на поставки газа из России до 2031 года. Стоп. Чего? Финляндия же действует исключительно мудро. Мудро! Они вот мудро взяли и разорвали любые бизнес-проекты в России. Они вот взяли и отказались от дешевой электроэнергии из России. И более того, даже отказались от строительства АЭС, за которое уже российские налогоплательщики заплатили, чтобы у них была выставочная витрина. А еще россиян объявили прокаженными. А в случае с газом решили типа продолжить качать. Они, насколько мне помнится, отказывались признать новую схему оплаты за газ в рублях. Но потом европейский арбитраж встал на сторону Путина и решил, что Финляндия должна платить. Платить и каяться.
Каждый, блядь, сука, день, ёбаный!
А нет, что это я? Только платить. Каяться будем мы. Пока что поставки по контракту Финляндию газа крайне малые. Но, поскольку Финляндия это недружественная страна и, кстати, делает абсолютно все, чтобы таковой оставаться и разорвать абсолютно все связи, кроме тех, без которых она в принципе не выживет, я бы предложил разорвать эти связи первыми. Почему мы терпим? Почему мы постоянно терпим? 1 миллион кубометров никак на экономику России не повлияет. А вот финскую сломает и переломит их хребет пополам. Ведь Финляндия покупает у нас практически весь свой газ. Они останавливаются строительство атомной электростанции. Мы останавливаем поставки газа. Они восстанавливают, возобновляют строительство атомной электростанции. Мы берем и возобновляем поставки газа. Пустите меня уже в правительство, я все сделаю правильно. Почему?
Просто
просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь!
Ну, потому что люди, которые с этого газа зарабатывают, они, собственно говоря, хотят и дальше получать. Никакого политического давления они оказывают на недружественную, я бы даже сказал, враждебную страну. Опять же, к народу никаких вопросов, только к их государству не хотят. Но, блин, пока ты пытаешься играть по всем правилам рынка, их никто, блин, не соблюдает. Есть прописанные нюансы, допустим, в случае разрыва контракта. Взяли формальных, соблюли и забыли. Они сами разорвут контракт с нами, как только найдут нам замену. Этого нельзя допустить. Нельзя брать и вот так вот облегчать финскому государству, финскому правительству задачу. Нельзя. Тело основателя группы «Крем-сода» Дмитрия Свергунова нашли водолазы. История, конечно, просто охренеть, жутчайшая. Насколько на данный момент известно, основатель группы «Крем-сода» с друзьями и со своей девушкой праздновали юбилей в загородном доме, что находился в Ярославской области. В какой-то момент они решили перейти реку и на обратном пути провалились под лед. Девушку спасти удалось, а один из друзей умер в скорой. А вот трое, и в их числе как раз-таки основатель группы и еще один музыкант, оставались пропавшими. И позже все-таки смогли найти тело Дмитрия Свергунова. Его опознали. Пропавшими без вести теперь считаются оставшиеся двое человек. И с одной стороны, конечно, можно сказать, что на лед весной выходить опасно, а с другой стороны, ну, блин, какая уже разница? Вряд ли они осознавали опасность. Возможно, все выглядело вполне безобидно, но никогда не знаешь, чем обернется то или иное твое решение. Всем причастным сил, чтобы пережить эту трагедию. Держитесь. Яндекс подал NASDAQ апелляцию о делистинге. Недавно американская фондовая биржа NASDAQ объявила о делистинге российских компаний, например, Озон, Киви, Яндекс, Headhunter. А еще делистингу, но уже со стороны Нью-Йоркской биржи, подверглась компания Циан. А что такое делистинг? Это, по сути, исключение акций компании из оборота на бирже, что, впрочем, не помешает им торговаться на той же самой московской бирже. А вот в NASDAQ акции российских компаний не торгуются уже больше года, но они оставались частью биржи. А впрочем, компании подали апелляцию и в будущем будут слушания. Наши биржи также могут, например... это же Россия. Наши, блин, биржи не могут взять и прекратить торговлю акциями того же самого военно-промышленного комплекса США и Европы. Ну, недавно, конечно же, заговорили о том, что, может быть, как-нибудь их запретят. Но не факт. Поэтому, дружище, хочешь поддержать убийство российских солдат? Вот тебе возможность. Питерская биржа, Россия поможет. Я для Следственного комитета на всякий случай... Я наоборот против того, чтобы у людей была возможность поддерживать компании, чье оружие используется для убийства российских солдат. Это было иронизирование над непониманием ситуации, почему это давно еще не было запрещено. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Львовой Беловой. Ну да, неделька выдалась насыщенной. Будет счастлив Антон Пипикули.
Скоро еще российскую власть повезут в Гаагу.
В прошлом новостном выпуске я вам уже говорил о том, что у одной из газет есть инсайт, мол, дела эти в Гааге будут открыты. Но, блин, какая нелепая клоунада. Международный уголовный суд – это контора, которую не признают ни США, ни Россия, ни Китай, ни Индия, ни Турция. Короче, вообще абсолютно никто из тех, кому не плевать на собственный суверенитет. Судом Путину вменяется ответственность за депортацию и перемещение детей с неподконтрольных территорий. Естественно, МИДом, Министерством иностранных дел, было сказано, что суд этот не имеет никакой юридической силы, что не помешало некоторым видным и одиозным личностям прокомментировать это решение. Один из них, ну, кто прокомментировал, это, конечно же, Джо Байден. Я думаю, что это оправдано, но вопрос в том, что это не признано нами на международном уровне. Но я думаю, что суд выступил с очень сильной позицией. Ну да, оправдано. Оправдано потому, что, ну, не нас, а сами мы это говнище не признаем. Кстати, в прошлом выпуске обсуждалось, насколько беспристрастна эта конторка. Как только получила люлей с санкциями, сразу же решили языки свои в жопу засунуть. И им похер на детей стало. Ну, на афганских детей. Афганские дети, они же, знаете, другого сорта, то ли дело наши патриотичные. Еще высказался экс-советник США Болтон. Он сказал, ну, нечто более внятное.
I believe and have for many years the International Criminal Court is fundamentally illegitimate. It's not something the United States should cooperate with. The International Criminal Court is illegitimate because it is an exercise of governmental power in a vacuum. And I think the conduct of the International Criminal Court is potentially threatening at this point to a diplomatic solution in Ukraine. If you want negotiations to take place, do you think an arrest warrant for Vladimir Putin
makes it more likely or less likely he will negotiate.
Да, таким образом, на международном уровне МУС, по сути, сказал, что Путин в целом тот, с кем нельзя договориться. Интересно, что он будет делать без рамок? Ну, что бы он ни делал, нельзя будет сказать, что мы на Западе сделали все, чтобы этого не произошло. Шольц вот... Ну, как бы ливерная колбаса. Ливерный куколд тоже решил высраться, уверив, что МУС – это надлежащий орган для расследования военных преступлений. И что никто, вы слышите, никто не стоит выше закона, ну, разве что американские хозяева, когда взрывают Северный поток. Кстати, я тут решил создать свой собственный законодательный орган, по которому нужно будет проводить Шольцу по губам пару раз в день, пиписькой.
Кто против? Я. Единогласно. Тогда полный вперед! Заседание продолжается!
Да шучу, ливерной колбасой, конечно же. Запомни, Шольц, никто не стоит выше закона, тем более того, который придумал я. Во время исполнения этого закона тебе придется присесть на колени, Шольц, запомни это. Но на самом деле цитировать всех, кто в той или иной степени высказался об этом, ну, нет никакого смысла, потому что все внезапно поверили, что да, это картонка, хотя по сути то же самое, что-то решает. Следственный комитет возбудил свои дела в отношении прокурора и судей МУС. Я бы их еще арестовал предварительно, ввел санкции и запретил бы въезд. Ну, чтобы уж на всякий случай по полной. Что мы наблюдаем с вами? А в очередной раз мы с вами наблюдаем говнище под названием «Международное право обосралось жидким поносом», так как еще ни разу не обсиралось.
Это был шоколад! Шоколад!
Шоколад ни в чем не виноват, пацаны.
Решение. Нелепее этого я, честно говоря, даже не припомню. Заводить дело на президента страны, да еще и заочно арестовывать, ну, блин, настолько нагло. Себя еще никто не вел. Ну, благо, ребята, без премии за открытие дела не остались. Хотя бы так. Путин на вертолете посетил Мариуполь. Наконец-то хоть один какой-то сильный шаг со стороны Путина в плане пиар. А нахождение в зоне СВО – это как бы пиар. И да, формально до этого он был в Крыму. Я даже не про 18 марта говорю до приезда в Мариуполь, а про декабрь прошлого года, когда Путин проехался по Крымскому мосту на Мерседесе. Это был первый, хоть какой-то сравнительный ответ на посещение Зеленским Херсона, а до этого Изюма. Из разрушенного аэропорта они вместе с главой Хуснули, который объяснял детали восстановления, проехались по городу. Заехали в том числе и в жилой комплекс Невский, который был недавно построен. А еще ненадолго заглянули в филармонии, ну и, собственно, после этого Путин улетел. Ну, что тут сказать, это, конечно, круто, тут не поспоришь. Круто так же, как и заявление Зелебобы в том же самом Херсоне, поэтому Юрий Дудь теперь сказать не сможет.
Почему Зеленский с начала войны часто бывает на фронте?
А что это вы меня на экскурсию? Вывели.
Почему Путин ни разу не был на фронте?
Вот по кочану, ёпта.
Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю.
Юрий, дурь, Юрий.
Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу.
Насколько я понимаю, эта поездка Путина была спонтанной, и украинская сторона о ней не знала, потому что сразу же после того, как она завершилась, эта поездка, они что-то замолчали, ничего не могли написать, и после этого начали сразу же транслировать великолепную конспирологическую теорию про двойников и тройников Путина. Конспирологическую теорию, которой верит практически половина аудитории Максима Каца. Вот можете посмотреть данные опроса у него в Твиттере, если они, конечно, вообще реальные. Я уже никому не верю. Боты-то могут верить двойников Путина, им-то чё? Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. Случилось это как раз-таки, как я и говорил, в пику решений Международного уголовного суда, и тем самым визит лидера страны одной из крупнейших экономик мира, по сути, был как испражнение на лицо этому самому МУСу, чье решение подозрительно совпало с решением Си Цзиньпина посетить Москву.
Я весь вечер был просто эталонным джентльменом, но самая малость говна на лбу, и все испорчено.
Адское пламя, трехдневное горение жоп. Оно было просто обеспечено, его не могло не быть. Еще перед визитом Джон Кирби, выступая в Белом доме, сказал, на мой взгляд, мразотную фразу о том, что перемирие между Украиной и Россией лично США считают неприемлемым. Оно неприемлемо, даже если в итоге поездка китайского лидера приведет как раз-таки к этому шагу. Но да, действительно, для США выживание людей неприемлемо, ведь это делают не они. Во всяком случае, звучит примерно так. Кстати, в день встречи Путина и Си были опубликованы их статьи в газетах обеих стран. Статья Путина вышла в китайской Жаньмин Жибао. Си, в свою очередь, опубликовал статью в российской газете. Статья Си была посвящена наработанному опыту во взаимоотношениях, желанию развивать между Россией и Китаем всестороннее взаимодействие, а также упоминался мирный план по Украине. Путин же, которого стоит отметить, в Китае очень любят. Я там, когда был, там постоянно все там журналы с Путиным прям на обложке. И, короче, Путин посвящает часть статьи с взаимодействию между Россией и Китаем. Ценит дружбу двух народов, а также перечисляет часть достижений из взаимной торговли. А еще Путин в статье сказал, что четко придерживается принципа неделимости безопасности. Обсуждаются односторонние санкции, но как и в статье Си, так и в статье Путина выражается надежда на мир и готовность к его заключению. 20 марта состоялась неформальная встреча лидеров. Было небольшое приветствие для прессы, и многие на ней увидели знамение того, что Путин пойдет на новый срок в 2024 году. Кто бы мог подумать, вы ожидали это от Владимира Владимировича? Я нет, конечно же.
Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин.
Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец.
Сейчас.
Владимир Путин – молодец, политик, лидер и борец.
Но даже если там имелось в виду именно участие в выборах, то не знаю, чему тут удивляться. Еще перед приездом был инсайт о том, что Кремль готовит выборы с упором на участие того же Путина. Да и в условиях, когда страна сейчас крайне уязвима, было бы странно ждать какого-то преемника. В общем, в тот день неформальная встреча продолжалась 4,5 часа. И на следующий день уже можно было бы обсудить проблемы насущные. Рабочая встреча продлилась уже меньше, около 3 часов. Сказано было, что взаимная торговля должна преодолеть отметку в 200 миллиардов долларов, ну, чтобы Россия с Китаем еще больше торговали. Было также отмечено, что Китай становится лидером по импорту российской нефти, а в ходе переговоров были согласованы основные параметры по будущему видению инфраструктурного проекта под названием «Сила Сибири-2» – «Siberia Power». Си сказал, мол, ребятки, мы являемся образцами двух великих держав, давайте дружить. Короче, по итогам переговоров было сделано два заявления. Одно о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. И вы знаете, как я отношусь к БРИКС, там не только Россия и Китай, но и некоторые остальные страны. Я надеюсь, что все это дело будут развивать. И помимо экономики, говорили об углублении стратегического взаимодействия. Короче, двухдневные переговоры завершились на позитивной ноте. Словно в противовес этому событию, в Киев приехал премьер-министр Японии. Япония пообещала выделить Украине 500 миллиардов безвозвратных средств. А еще сказали, что есть какое-то давление, которое они будут оказывать на Россию в плане введения против нее еще большего количества санкций. Но пока из таких явных образцов давления только покупка нефти у России по цене, превышающей потолок, с которым сама же Япония согласилась. Так что окей. Годовая инфляция в России замедлилась до 5,9%. В противовес этому, кстати, курсы валют немножечко зашкаливают. И это и все еще не показатели ДСВО, но, тем не менее, довольно близки к ним. Я-то уж рассчитывал, что наш Центробанк начнет наконец-то работать не в интересах американского Центробанка, то бишь ФРС, да, пусть и не государственного, но все-таки банка. А в итоге оказывается, что как бы нет. Но я оптимизм и в стакане наполовину моча, поэтому инфляция меньше 6% в год, это уже неплохо. Я просто напомню вам, что год заканчивался при 12%. А по расчетам Центрального банка, инфляция в 2023 году должна составлять от 5 до 7%. И исходя из этого, мы уже в середине этого прогноза. И даже несмотря на то, что инфляция есть, это все равно лучше показатели даже довоенного, который был в 2021 году. В Подмосковье вслед за Чувашией выявили случай сибирской язвы. COVID-19 стоит в сторонке такой: «На, держи, подержи мое пиво». Судя по всему, заявление произошло при забое скота, который не стоял на учете. Не был привит от сибирской язвы. В итоге из-за этого все и началось. А также быка еще кормили зерном неизвестного происхождения, и зерновая сделка тут ни при чем. Мария Певчих, ох, Беллатриса Лестрейндж, стала новой главой ФБК. Об этом нам рассказала Кира Ярмаш. Конечно же, как и водится у настоящих политиков, написала в своем твиттере. А еще сам Навалыч, прокомментировал это решение, сказав, что, вы знаете, вообще-то сладкий подарок, ну, Леонид Волков совершил политическую ошибку. Он взял и отправил письмо Боррелю. Но при этом Волков вроде как остается в команде, но займется чем-то другим. Продолжит собирать сладкие подарки. Ну, или непонятно чем. Короче, он такой персонаж, мутная темная лошадка.
Поставь на, там, какая лошадка первая приедет.
Дегенеративное хуйло, ты бредишь, что ли?
Ты что, приедешь, блядь?
А вот изначальный выгодополучатель действительно таковым и оказался. Наконец-то у певчих появится свое маленькое гестапо, как она давно об этом мечтала. Теперь и санкционные списки можно составлять на кого хочешь. Ну, кроме своего отца, конечно же.
Он соучастник путинского режима? И должен ли он попасть под санкции в этой логике?
Конечно, под санкции? Конечно, нет, не должен.
А, ну и кроме Волкова, наверное. Это была хорошая, правильная коррупция. Ну, если он в итоге поделится деньгами, конечно же. Британия пообещала передать Украине снаряды с объединенным ураном. Замечательная, замечательнейшая идея! Взять и наводнить Украину снарядами, пусть и не столь радиоактивными, но все-таки отнюдь не безобидными. Путин с этого заявления, как я понимаю, охренел и уже отреагировал, сказав, что Россия будет отвечать на вызовы. Ну типа имея в виду, что Запад, наверное, хочет использовать ядерный компонент. Великобритания, в свою очередь, ответила: это дезинформация, и вообще снаряды с объединенным ураном не относятся к ядерному оружию или к его потенциалу. Нет, ребятки, это чушь полнейшая. Уран есть уран. И в данном случае, будучи объединенным, он не так опасен, конечно, при внешнем воздействии для поражения человека. А вот если вдохнуть его частицы вместе с пылью, это уже совершенно другой разговор. И то же самое касается и территории, на которой будут рваться снаряды, загрязняя окружающую среду. Нет нормальных исследований, которые бы вот взяли нам и на 100% безапелляционно доказали зависимость болезней у военных от их взаимодействия с ураном. Но косвенные доказательства, например, того же самого балканского синдрома, вполне можно сопоставить с применением подобных снарядов. И просто совпадением такие случаи никак не признать. Ну что ж, друзья, это главные новости этой недели. Напоминаю, теперь мы выходим по пятницам, в том числе и в телевизоре. Это последний ролик, сделанный эксклюзивно для интернета. Теперь как бы телек. Давайте лезем в телек. Не знаю зачем, но я за любой кипиш, кроме голодовки. С вами был Стас. Люблю вас. Пока.